Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Давайте буквально мельком взглянем на фронт. Есть ли какие-то заметные изменения со вчерашнего дня или посмотрим, может быть, в какие-то другие направления?
Давайте взглянем на фронт. В общем, нет принципиальных изменений, не произошло за последние пару дней. Если говорить о последних сообщениях, то они сводятся, в общем, к следующему. Российские войска заняли очень небольшую территорию, но уже заняли, это не зона боев, это не серая зона. На юге так называемого мешка, в котором оказался Мирноград, там продвинулись примерно на где-то меньше, чем на километр вперед на южной стороне этого мешка. Это первое. И второе, то, что бросается в глаза, опять же, некоторое расширение площади, которую контролируют российские вооруженные силы в районе Северска. Но это не изменило принципиально ситуацию в самом городе. Это продвижение несколько к югу от города. Ну вот, вот это те изменения, которые, наверное, стоит упомянуть. Во всех остальных направлениях продолжалось, в общем, то, что происходит уже давно. Это достаточно интенсивная позиционная война, в которой ни та, ни другая сторона не добились каких-то серьезных изменений в свою пользу. Ну вот это все происходит, конечно, на фоне достаточно запутанных переговоров, о чем уже говорилось. И, конечно, внимание наблюдателей приковано сейчас к тому, что происходит в Соединенных Штатах, где опять-таки, видимо, будут какие-то встречи делегации Украины и Соединенных Штатов и к тем обсуждениям, которые идут между Киевом и столицами большой тройки, европейской тройки. Это Париж, Берлин и Лондон. Ну вот примерно так.
Евгеньевич, коль скоро вы заговорили про вот эти вот запутанные обсуждения, там как-то, с одной стороны, конечно, очень много такой чистой политики, но все-таки определяющим фактором, наверное, является то, что происходит на фронте. И вещи сугубо военные тоже ведь затрагиваются. И вопрос территории – это тоже история, скорее, военная, кто что контролирует. Вы обратили внимание на статью Дэвида Игнатиуса в «Вашингтон-Пост». И она отчасти посвящена как раз вот этим обсуждениям и переговорам. Что самое важное для вас в этой статье?
Да, это очень интересно. Статья, колонка, не знаю как, op-ed называется. Это материал довольно объемистый, где-то, наверное, порядка полутора тысяч слов, что довольно много для колонки. Игнатиус – это очень известный и очень авторитетный журналист, но входит, наверное, в десятку самых серьезных журналистов, аналитиков в Соединенных Штатах. Он, ссылаясь на те данные, на ту информацию, которую ему сообщили американские и украинские источники, близкие к переговорам, вот он написал статью, очень, я бы сказал, такую содержательную. И если говорить о сугубо военной части тех обсуждений, которые идут, тут, наверное, нужно выделить три момента. Первый момент связан с ограничениями или их отсутствием на вооруженные силы Украины. Речь идет, по словам Игнатиуса, речь идет о том, чтобы повысить предел для вооруженных сил Украины, потолок для личного состава вооруженных сил Украины с 600 до 800 тысяч человек. Это, в общем, Это очень в военном отношении, должен сказать, что поддерживать постоянную армию военного времени, ни в 600, ни в 800 тысяч человек, в общем, во-первых, нет смысла, а во-вторых, нет для этого ресурсов у Украины. Да, как, кстати говоря, у любого европейского государства, просто для справки, самая большая, самая мощная европейская армия, ну или, скажем так, армия страны-члена НАТО, это Турция, где-то порядка 400 тысяч человек регулярной армии мирного времени. Значит, речь идет о том, что представители Украины принципиально ставят вопрос о том, что никаких ограничений на вооруженные силы Украины нет и быть не может. И это требование политическое, не военное, а политическое требование, поскольку вводить ограничения на вооруженные силы можно, ну, в общем, так, история-то об этом достаточно ясно свидетельствует, может только в отношении страны побежденной. Так это было с Германией после Первой мировой войны, ну, наиболее известный пример, когда были введены очень жесткие ограничения. Потом, правда, значит, уже через 10 лет эти ограничения были даже меньше, по-моему, были отменены. Но не суть, дело не в этом, а дело в том, что Украина не может, и, собственно, для этого никаких оснований нет, признать себя страной побежденной и, соответственно, ввести те или иные ограничения на вооруженные силы. В военном отношении гораздо важнее для Украины установить или создать систему комплектования и подготовки мобилизационного резерва, ну, потому по аналогии с Израилем или Финляндией или Эстонией, где регулярная армия, постоянная армия постоянного состава сравнительно небольшая. Ну, в Финляндии, например, это 28 тысяч человек, но при необходимости в очень короткое время она может быть развернута до 280 тысяч, если говорить о финском примере. Просто за счет массового призыва, очень быстрого призыва, хорошо подготовленных резервистов, а резервисты, соответственно, обязаны проходить ежегодную военную подготовку. Ну, примерно в течение месяца. Ну, не каждый год, но примерно в течение месяца, там через какое-то количество лет, резервист обязан пройти такую подготовку, ну и проходить подготовку уже в мирное время не в составе вооруженных сил, а значит, ну, как бы в гражданском положении. Примерно похожая картина есть в Эстонии, где можно примерно в 5 раз увеличить численность армии в очень короткое время, до 40 тысяч человек. Ну, про Израиль тут говорить нечего. Это хорошо известный пример и очень эффективный. Кстати, когда армию 130 с небольшим тысяч можно в пару дней развернуть в армию почти полумиллионного состава. Вот такая система очень эффективна, и если Украина после войны сумеет ввести вот такую систему, ну, соответственно, здесь ее боевой потенциал будет весьма высоким. Второй момент, который привлекает внимание, помимо известных, ну это скорее политическая, а не военная ситуация, проблема, это демилитаризованная зона. Значит, предлагается, судя по сообщениям, ну вот, которые использовал Игнатиус, предлагается ввести демилитаризованную зону. Достаточно широкую, там цифр нет. Тут вопрос вот какой. Будет ли эта зона распространяться на ту территорию, которая контролирует Россия? В том числе на территории собственной России и на территории, которую Россия оккупировала. Вот это принципиальная вещь, потому что ясности в этом отношении нет. Если Демилитаризованная зона будет распространяться на российскую территорию, в том числе, естественно, на, скажем, Курскую, Белгородскую, Брянскую области. Это серьезная вещь, которая, как я понимаю, никакого понимания со стороны Москвы не встретит. Но вообще складывается ситуация, на мой взгляд, что тот документ, который обсуждается Соединенными Штатами, Украиной и представителями европейских государств, большой европейской тройки, в общем, будет заведомо неприемлем для России. Он приемлем для Украины, скорее всего, если удастся решить несколько таких острых вопросов, связанных с территориями, с судьбой той части Донецкой области, которая не оккупирована Российской Федерацией, ну и другие вопросы, которые, в общем, не имеют такого принципиального значения. Но для России, в общем, это неприемлемо, о чем достаточно ясно говорил Путин. Значит, похоже, что война будет продолжаться. Вся история с прекращением войны к Рождеству, к прекращению боевых действий к Рождеству, в общем, это скорее wishful thinking, это пожелание, которое отражает скорее пожелание, чем реальность.
Юрий Евгеньевич, а сейчас, кажется, внимание еще переносится помимо Европы в Индотихоокеанский регион, потому что тут одновременно так получается, что Россия и Китай вывели вместе стратегический бомбардировщик с ядерным потенциалом, и истребитель вместе летают, российский и китайский, и Япония и Южная Корея подняли свою авиацию. Насколько это все серьезно?
Ну, это стандартная история, достаточно типичная для последних лет, когда российско-китайские, ну, и военно-морские силы, и военно-воздушные силы проводят некие совместные мероприятия. Это даже нельзя назвать совместными учениями, вот то, что происходило в воздушном пространстве недалеко от Японии, это скорее некое мероприятие. Ну, я не очень люблю это слово, но иного подобрать невозможно. Значит, что происходит? Два российских бомбардировщика Ту-95 и два китайских бомбардировщика H-6, но современной модификации. Это носители крылатых ракет с ядерными боезарядами. Не знаю, были ли там эти ракеты именно с ядерными боезарядами во время этого учения. Скорее всего, нет. Значит, они совершали такие вот якобы патрульный полет. Непонятно, что они там патрулировали. Это имеет как политическое, так и военное значение. Политическое значение понятно. Россия и Китай показывают Японии, что вот в общем, не теряем время зря. Мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит. А в Японии происходят интересные события, связанные с новым премьер-министром, которая заняла достаточно жесткую позицию в отношении Китая и, как я понимаю, России тоже. Ну вот, в ответ на ряд заявлений премьер-министра вот такой демарш был совершен. Это не первый раз. Ну, соответственно, с японской стороны и со стороны Южной Кореи поднимаются истребители-перехватчики, опять-таки для того, чтобы продемонстрировать России и Китаю, что если они зайдут в воздушное пространство Японии, то будут сбиты. В общем, ситуация достаточно типичная, как я уже говорил, ничего нового в этом нет. В военном отношении здесь важно другое. Китайская авиация очень заинтересована, китайские военно-воздушные силы очень заинтересованы в обретении некоего практического опыта таких полетов и Просто потому, что у Китая опыта использования стратегической авиации никакого нет в реальных боевых действиях. Но, соответственно, им очень интересно поработать вместе с российскими коллегами для того, чтобы, ну, понять, как все это может происходить на практике, куда, как нужно вести себя. Имеется в виду, конечно, целый ряд таких практических, мелких, возможно, но, по сути дела, очень важных деталей, которые определяют боевую эффективность вот такого рода полетов. Китайцы, да, очень активно и с большой охотой используют российский опыт и пытаются чему-то научиться во время таких совместных мероприятий. Вот, собственно, то, что происходило.
Юрий Евгеньевич, давайте немножечко вернемся назад к Украине, потому что, мне кажется, немножко мы не договорили именно в контексте того, что военные действия продолжаются, и не похоже на то, что вот этот мирный процесс, так называемый, покажет какой-то результат. Просто важный фактор хочется добавить, уровень военной поддержки Украины. Вот прям объемы военной помощи, если мы посмотрим, эти объемы упали до самого низкого уровня за все время войны. Мне кажется, про это тоже стоит напомнить.
Но, к сожалению, да, к сожалению, это прямое следствие того решения, которое было принято в Вашингтоне администрацией Трампа о прекращении военной помощи. Теперь, значит, оружие от западных союзников Украины поступает через европейские страны, которые по, ну, значит, сколько там, по-моему, 20 стран Европы участвуют в этой программе. Они предоставляют финансовые ресурсы, покупают оружие у Соединенных Штатов, точнее, оплачивают эти поставки. А Трамп с гордостью говорит: я ни одного, значит, ни одного доллара военной помощи Украине не выделяю. Все это прекращено. Ну, гордиться тут особенно нечем, но Трамп гордится. Цифры следующие. В последние 2 месяца, уровень помощи примерно 4 миллиарда долларов в месяц, как я понимаю, вот примерно такие цифры. Это примерно в 2 раза меньше, чем в среднем до того, как была прекращена военная помощь со стороны Соединенных Штатов. Ну, причина понятна, у европейцев не хватает денег для того, чтобы полностью компенсировать то сокращение финансовых ресурсов, которое случилось по вине Соединенных Штатов. Вот примерно так. Ну, значит, 2 раза меньше получает оружие Украина, что плохо.
Юрий Евгеньевич, еще даже есть видеокадры о том, как СБУ, по заявлениям СБУ, выводит из строя танкер теневого флота. Если это действительно судно теневого флота, как вообще вам видится эта операция и насколько это серьезно?
Вообще говоря, да, есть все основания считать, что танкер «Дашан», по-моему, он так называется, вот эти кадры, он где-то в Черном море, где не совсем понятно, потому что сказано было только о том, что это произошло в исключительной экономической зоне Украины. Но исключительная экономическая зона – это полоса шириной примерно в 200 километров, так что могло произойти где угодно. Достаточно такой район широкий, где это могло произойти. Значит, вот этот танкер был подбит безэкипажным катером. И, ну вот, собственно, выведен из строя. Судя по кадрам, которые вот мы видим, там был пожар, был взрыв, пожар. В общем, танкер, как я понимаю, но он не потонул, но сильно поврежден. Что можно сказать? Это достаточно эффективные операции. со стороны Украины, со стороны, в данном случае это была операция совместная СБУ и Службы безопасности Украины, военно-морского флота. Это третий танкер, который был подбит, а если иметь в виду историю с танкером, российским танкером «Мид-Волга», по-моему, он так назывался, который оказался под ударом дронов где-то в районе, где-то у побережья Африки. Ну, как туда дрон долетел, я, честно говоря, не очень понимаю. Скорее всего, с какого-то корабля его запустили. Значит, это приводит, ну, как минимум, приводит к тому, что стоимость страховки на перевозки российской нефти должна резко возрасти. Соответственно, ну, сокращаются доходы российского бюджета от экспорта нефти. Через Черное море идет значительный поток. Экспортный поток нефти и нефтепродуктов, ну вот, значит, он становится меньше, а страховка стоит дороже, денег у России становится меньше.
Все логично, звучит логично. Спасибо большое. Это Юрий Федоров, наш военный эксперт. Каждое утро здесь. Спасибо огромное, Юрий Евгеньевич. Прощаемся с вами до завтрашнего
Спасибо
дня.
вам, спасибо
Спасибо.
вам.